Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 15.
Запись в дневнике. Разговаривали с Огневым. Очень много он уже знает, и с ним интересно. Сейчас он рассказывает о пути нашем и вообще много такого. Это, по-моему, наиболее интересный объект здесь, на участке. У него такая длинная рыжая борода, хотя ему всего 27 лет, а выглядит он старше. А еще тут есть Валя, который хорошо играет на гитаре. Многие играют. И про которого я, шутя, говорила, что он мне нравится. Сейчас большинство из ребят сидят здесь и поют песни под гитару. По случаю, как они сегодня, пока не работают. Вообще, кажется, в последний раз услышали столько новых хороших песен. Но мы надеемся, что Рустик заменит нам их в походе. Позже начальник лесоучастка энерголесокомбината Георгий Иванович Ряжнев вспоминал. Когда туристы находились в 41-м квартале, то вели себя очень хорошо. Пели, танцевали с рабочими. Мастеру Венедиктову Евгению Петровичу они подарили художественную книгу, и Тутенкову Анатолию тоже что-то подарили. Еще характерная запись в дневнике дятловцев. Здесь работают просто рабочие. Не заключенные, а вербованные. Есть много умных из них. Край-то был лагерный, полно зэков. Потому особо отмечают, что Борода и его друзья свободные. Зина делится в дневнике впечатлениями. Те ребята играют на гитаре. Рустик подыгрывает на мандолине. Прямо за душу берет. Это последнее место цивилизации. Даже это не то, где мы видим людей, ну таких. Вообще очень люблю гитару и обожаю всех музыкальных людей. А ребята, в общем, все неплохие. Пляшут, музыкальные. И Юдин отмечает в дневнике. И как поют, тихо, от души. Песни старые, которые мы забыли и никогда не поем. Это так хорошо. Почему мы не поем таких хороших, уже забытых песен? И вообще, у нас уже давно не поет Абду. Фраза не закончена. В местах, где есть какие-то посторонние люди, поют вообще без души, громко. Услышали они от новых знакомых много песен, которых не знали. Запись из дневника. Ребята занялись переписью песен. Один парень прекрасно пел. Услышали ряд песен запрещенных, тюремных. 58-я статья. Так уж и запрещенные. Да, были популярные песни, которые называли блатными. По радио не услышишь. Но их пела, считай, вся страна. И в те годы уже не грозила 58-я статья за их исполнение под гитару. Статья эта, напомню, карала даже за анекдоты. Но ни анекдоты, ни песни в этой уголовной статье не упоминаются. Анекдотчикам давали срок по статье 58-10, которая формулировалась так. «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти», или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Однако типичный срок был 10 лет. В хрущевские времена 58-ю статью применяли очень редко. Уж слишком одиозно формулировались обвинения. Но как был велик страх, что действовал и через 6 лет после смерти Сталина. И бесконечные дискуссии. Вот еще одна пламенная черта того времени. Дискуссии. Дискуссии у дятловцев вспыхивали спонтанно. Едут в поезде. Приходил Юрка, попел с нами немного и ушел. А мы чего-то пели-пели, а потом вдруг как-то незаметно перешли на тему о любви, в частности, о поцелуях. Болтали всякую ерунду, конечно, всем было интересно. Все говорили, стараясь перекричать друг друга и опровергнуть другие высказывания. Сашка Колеватов так превзошел всех, наверное. Он это говорил со слов других. Да, тогда были жгучие дискуссии на тему «Не отдавай поцелуя без любви». Сегодня это смотрится смешно. Запись из дневника. Во время нашей прогулки получился один казус. Застряла шедшая навстречу машина с лесом. Наши ребята кинулись на помощь. Наконец-то вытащили с грехом пополам. Тут подошел наш автобус, и мы опять взгромоздились в него. Дискуссировали на сей раз о счастье. В основном наши ребята были наиболее активными. Пытались дать определение счастью, но у каждого получилось свое. Вечные споры о счастье. А ведь и спорить вроде бы не о чем. У каждого счастье действительно свое. Зина Колмогорова, видимо, была самым горячим участником споров. Занесла в дневник. «Я говорила много того, что совершенно не свойственно мне, и лишь иногда старалась. Даже не старалась, а прорывалась искренне. Но это все ерунда». «Да не ерунда это. Было тогда поветрие в стране. Дискуссионные клубы. Опять же, веяние времени». При Сталине такое и вообразить было невозможно – дискуссии. Слободин, Кривонищенко, Тибо – вроде и не намного старше остальных, не считая, конечно, Золотарева. Они – выпускники политеха, уже познали реальность, потому уровень понимания жизни у них уже иной. Людмила Дубинина отмечает в дневнике. «Рустик с Колей рассуждали понемногу обо всем, о работе и так далее». Вообще, мне нравятся вот эти ребята. Большая разница между ними, окончившими институт Рустиком, Ко, Юрой и нами. Все-таки у них суждения наиболее зрелые и умнее гораздо наших. Господи, я уже вообще не говорю о своих.
Дискуссии разводили в любой, даже в самой неподходящей обстановке. Едут из Вижая в 41-й поселок. Едут в кузове грузовика. Намерзлись страшно. Но пели и пели, а всласть напевшись, ударились в дискуссии на самые разные темы, начиная с темы о любви и дружбе и заканчивая проблемами раковых заболеваний и их лечения. Запись в дневнике.
Во время еды опять возникла дискуссия о правах мальчишек и девчонок, свободе и так далее. По-моему, такие дискуссии ни к чему не приводят. Так просто, для отвода души.
Ну так уж и для отвода души. Дискуссии полезны, оттачивают умение мыслить, расширяют мировоззрение, помогают понять других и себя. Вот что интересно, они были аполитичными. Ни разу в дневниках не встречается даже намек на политическую тему. Будто и не коснулись их тектонические перемены в политике тех лет. Ведь не так уж давно прошел 20-й съезд КПСС, на котором была сказана хоть какая-то правда о Сталине. Доклад Хрущева на съезде возбудил в молодежи интерес к политике, к истории. В Москве, в Ленинграде вспыхивали дискуссии, и политически они были весьма острыми. А в Свердловске вроде как тишина. Ни в одном воспоминании это не встречается. Только вот Брусницын обронил.
«На политику мы не обращали внимания. У нас не было времени на политику».
Любопытными они были. И страстно любопытными они были. Пока в Ивделе ждали автобуса, решили зайти посмотреть электростанцию. Из-за этого чуть не опоздали на автобус. В Серове запись из дневника.
«Хочется сходить в город. Например, в краеведческий музей и на экскурсию на медзавод. Но много работы с распределением снаряжения и его подготовкой».
А вот когда в 1957 году Дятлов с группой были в Серове, то успели провести экскурсию. Запись из тогдашнего дневника. 11 февраля 1957 год.
Посетили Серовский краеведческий музей. Искренне поблагодарили экскурсовода музею Валю Мерзлякову. Снова в путь. Следующее ожидание транспорта в полуночном.
Игорь организует две экскурсии – на электростанцию и в шахту. Здорово! Сердце замирает, когда спускаешься в черную преисподнюю. А спустишься – чистенько, светло. Вагончики бегают, люди ходят.
В походе не просто тупо шли, преодолевали пространство, а наслаждались видами. Запись в дневнике во время похода в 1957 году.
И вот вдалеке показались желанные вершины. Молебный камень. Ой, Качакур, как мне хочется скорее оказаться у подножия этих гор, а еще больше подняться на вершину. Иметь бы крылья. Кругом такое чудо, что не хватает даже слов, чтобы описать всю эту суровую красоту. Как беден мой язык. Даль, даль. Как она зовет и манит нас вперед. Через 5 километров тропа пересекает Вижай. Река в этом месте течет почти на юг. Мелкий березняк, кусты, видимо, болото.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 16.
Запись в дневнике во время похода в 1957 году. Запись сделал, между прочим, Тибо Бриньоль. Сегодня подъем на молебный камень. До гребня по вчерашней лыжне добрались быстро. Ветер, облака, и мы среди них. Сердце наполнялось гордостью за человека, покорителя многих трудных загадок и неотгаданных сейчас еще тайн. Огромные камни, снежные шапки, трещины, нагромождение камней. Весь этот вид подавлял и внушал страх перед многовековой, трудноизменяемой природой. Вершина взята. Все взволнованно оглядываются, но кроме облаков ничего не видно. Пишем традиционную записку, не обнаружив других. Короткий обед и спуск обратно. Порой молочное покрывало, как бы внемля нашим просьбам, открывает нам картины, которые запоминаются на всю жизнь. О, Джеки Джом! Последние фильмы, которые они посмотрели в жизни: «Золотая симфония», «Есть такой парень», экранизация повести Горького «В людях». «Золотая симфония» произвела на них оглушающее впечатление. Запись в дневнике. «Нам ужасно повезло. Идет «Золотая симфония». Быстро перетащили вещи в гостиницу и пошли в клуб. Хотя было и нерезкое изображение, но это нисколько нас не омрачало. Сидящий рядом Юрка Криво все стонал и причмокивал губами от восторга. Вот это маленькое счастье, которое так трудно выразить словами. Все-таки какая изумительная музыка. Настроение после картины стало значительно лучше. Действие «Золотой симфонии» разворачивается в Австрии. Сюжет о фигуристах. В те времена в Советском Союзе еще не грянул бум фигурного катания, потому смотрели на западных, как на волшебников. Фильм мудрыми изречениями не блещет, сюжет простой и незатейливый, но захватил душу советских студентов. Красивые герои, неотразимое ледовое шоу, волшебные интерьеры, чарующая музыка – все это завораживало, притягивало. Это был другой мир, блистательный и недостижимый. Колмогорова записала: «Ходили на «Золотую симфонию». Какая сила! Просто здорово!» Даже Дятлов, в общем-то сухой и рациональный человек,
попал под очарование австрийского фильма. Под впечатлением от увиденного стал неузнаваем. Пытался танцевать, припевая «О, Джеки, Джом!» Эту незамысловатую мелодию пела в фильме «Мулатка». Мне поначалу показалось, что в названии фильма есть такой парень, описка. Должно быть, живет такой парень. Первый фильм Василия Шукшина. Неужели этот мягкий, смешной, ироничный фильм оставил их равнодушными? Но быстро вспомнил, что Шукшин снял его в 1964 году, а смотрели они фильм, который действительно назывался «Есть такой парень», снят в 1956 году на Киевской киностудии. Такая банальщина, такая кондовая пропагандистская лента, что не могло это затронуть их живые сердца. Типичный советский киносироп.
Юдин сходит с дистанции.
Следующий пункт их трагического путешествия – заброшенный поселок Второй Северный Рудник. Провожали их Борода и его товарищи. Запись в общем дневнике.
«Сегодня согласились наши рюкзаки отвезти на лошадях. И мы ждем, когда они будут готовы, а сами пойдем на лыжах. Все поют. Рабочие, живущие в бараках, не пошли на работу. Поют.
Не жизнь, а бесконечная песня. А режим считается вроде как тоталитарным. Рюкзаки везла на санях лошадь с возницей-литовцем, которого они звали дедушкой. Это был ссыльный литовец Валюкявичус Станислав Александрович. В дневнике Юдина запись.
«Дедушка Слава. Забавно, как-то люди не задумываются, как будет звучать то или другое имя в приложении к дедушке или дяде. Какой забавный дед».
До 1953 года садили и хватали, кого попало, невинными. Потом разобрались и навели порядок. А всех повыгоняли по амнистии. Называли Валюкявичуса дедушкой. А было ему всего лишь 55 лет. По фамилии, понятно, литовец. Осужден в 1947 году по статье 107 Уголовного кодекса за скупку и перепродажу частными лицами в целях наживы, спекуляция, продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления в виде лишения свободы на срок не ниже 5 лет с полной или частичной конфискацией имущества. Получил Валюкявичус 10 лет. А преступление вполне могло состоять в том, что продал мешок картошки. Вещи и снаряжение едут на санях. Туристы идут на лыжах. Шли весь день. Часто влетали в наледь, лыжи покрывались коркой льда, приходилось останавливаться, чистить их. Добрались до поселка уже в темноте. Около 20 домов. Прежде в Северном 2 жили геологи. Места вокруг красивейшие, напоминают Чусовую. Камни на берегах реки стоят утесами, белые. С трудом отыскали более-менее пригодный для ночевки дом, затопили печь, поужинали и, как написал Дорошенко в общем дневнике,
в горячо натопленной избе на кроватях бросались шутками до 3 часов ночи.
Обнаружили в поселке кернохранилище. Керн, если кто не знает, образец горной породы из скважины. Выглядит как аккуратный цилиндрический столбик. Юдин, Тибо и Дорошенко решили набрать минералы для коллекции, но ничего ценного в хранилище не обнаружили. Взяли только образцы пирита да кварца. Они привлекательно сверкали блестками. Здесь заболел Юрий Юдин. Воспаление седалищного нерва. С этим не то что в поход, но и просто пройти по городской улице испытываешь адскую боль. Запись в дневнике.
«Да, Юра Юдин от нас сегодня уходит. Его груз распределили по рюкзакам остальных».
Есть фотография, на которой прощальная сцена. Юдин обнимается с Зиной Колмогоровой. Сам он через много лет не мог вспомнить ту сцену и о чем тогда говорили. А Люда записала в дневник.
«Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться. Особенно нам с Зиной. Но ничего не поделаешь».
Чем-то Юдин был близок к девушкам. Юдин отправился с Валюкявичусом в Северный 2. Больше живыми они не увидятся. В дневнике запись.
Итак, нас остается в дальнейшем 9. Пока сидим и поем песни.
Поют и поют. Ох, не к добру это. В этом факте сход с маршрута Юдина опять же проблеск дьявольского замысла. Одного из группы оставили в живых. Так же, как и дьявольская в дневнике. Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские слова и перевод на русский. И первое слово «Я ручей». А если учесть, что ее тело было найдено на берегу ручья, то всякая чертовщина лезет в голову. На утро 27 января начнется, собственно, поход. Последний в их жизни. Зина делает запись.
«Скорее бы в путь, на лыжи. Как-то мы пойдем».
Больше не будет свидетелей, что и как они делали. О том, что происходило дальше, можно узнать только из дневниковых записей. Поэтому будет много цитат из дневника. Есть и материальные свидетельства трагедии, но они расплывчаты, неопределенны. Их можно толковать как угодно, чем и занимаются составители разных версий. Я попытаюсь обойтись без толкований и непререкаемых утверждений. Только предположения, только догадки. А если уж факты, то, безусловно, доказанные, подтвержденные документально или очевидцами событий.
На маршруте.
Маршрут группы «Кольцевой». Отъезжая сразу на север до брошенного поселка «Второй Северный», от него на северо-запад, на гору Атартен, самую высокую вершину поясового гребня Северного Урала, затем на юг с восхождением на вершину горы Ойкачакур, после чего возвращение в Вижай. Действия группы Дятлов спланировал так. Соорудить в верховьях реки Ауспия лабаз, в котором оставить на хранение по возможности больше продуктов, после чего налегке взойти на гору Атартен траверсом пологой части северного склона горы 1079 и затем прямо по гребню поясового камня, где твердый фирн, по нему легко идти. Возвращение тем же путем. При необходимости возможен вариант спуск с гребня до полосы леса к долине Лозьвы, где можно устроить удобную ночевку. Восхождение на Атартен должно занять 2, максимум 3 дня.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду». Сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.